Глава 19. Вийон Розенталь. Наследник уверенно пересек кабинет отца и опустился в кресло напротив него. Каган смотрел на сына сквозь полуприкрытые веки. «Кардеваль все-таки сделал это, объявил о помолвке до твоего восхождения на престол. Но ведь это было ожидаемо, разве не так?» «Так, Вийон. Но я никак не ожидал, что это вызовет такую бурную радость в рядах глав кланов. Все они буквально готовы встать на задние лапки перед Лоренталем. Согласен, этот демон талантлив, но его методы мне не нравятся. Он побоялся бросить вызов родному брату на дуэли смерти, а предпочел подсыпать ему яд в еду». «Это лишь слухи?» — парировал Вийон. «Но не лишенные оснований. Однако даже он многим предпочтительнее тебя. Я их совершенно не понимаю». От эмоций Каган стукнул кулаком по спинке кресла, и та жалобно затрещала. Была еще сила в его руках, но уходящая, гаснущая. «Многие раньше прочили Лоренталя в великие, но им не хватало поддержки. Но теперь, когда он в скором будущем породнится с семьей Кардевалей, сомневающихся больше не осталось». «Уверен ли ты в этом? Главы кланов, срывающих звезды и бегущих по лезвию ночи, были на нашей стороне». «В них нельзя быть уверенными на 100%. Мы когда-то были друзьями, но их сыновья-советники, с которыми ты часто сталкивался, иного мнения. В какой-то момент они могут принять их сторону. Тогда даже наша дружба ничего не решит». «Этих юнцов просто задевает, что такой недостойный, по их мнению, демон смог их одолеть. Как же, выгляжу иначе, глаза не клубятся тьмой, а что магии во мне, что силы воли больше. Их это задевает». «Всех задевает именно это», — согласился Каган. «Но пока ты не стал Каганом, ты можешь это только терпеть. И бросить прямой вызов Лоренталю невозможно. Тогда даже главы кланов, срывающих звезд и бегущих по лезвию ночи, однозначно встанут на сторону Лоренталя и Кардеваля. А он и сам не прочь занять место Кагана. Говорят, они с супругой не теряют надежды зачать наследника». «Это лишь слухи», — откинул ненужную в данный момент информацию Вийон. «Да, слухи. Поэтому пока важен лишь Лоренталь. Он представляет опасность. Если он совершит хоть одну ошибку, даст тебе малейшую возможность вызвать его на дуэль по закону, тогда наша взяла. Главы кланов, срывающих звезды и бегущих по лезвию ночи, не станут закрывать глаза на его ошибку. Но я уверен, он не сделает промах». «Он расчетлив и осторожен», — согласился Вийон и посмотрел на окно. «Оставь эти думы мне. Я все решу. К тому же не это сейчас важно. Намного важнее найти лунный ключ. Всевышние вновь обращались к Диалтону с просьбой показать им лунный ключ. Они желают убедиться в его сохранности, и это их право. Вот только мы не знаем, где он. И если об этом узнают они, у них больше шансов найти его. Это артефакт Всевышних. Они чувствуют его на близком расстоянии. Уверен, они и так послали своих шпионов искать его. Тогда войны не миновать». Лунный ключ был где-то в призрачной академии, они были в этом уверены. Для этого Вийон и начал работать там преподавателем, но вот уже 7 лет его поиски были безрезультатны. Академия не желала раскрывать своих секретов. Но Вийон ощутил, что лунный ключ становится все ближе. Вчера и сегодня он почувствовал сильные всплески, но так и не смог определить их источник. Да и как он мог уйти с торжества, когда был лишь легкий импульс? Мчаться в академию и проводить там поиски? Ведь в зале на этот момент его точно не могло быть. Если бы кто-то нашел лунный ключ, они узнали бы об этом первыми.
«Лунный ключ необходимо найти», — согласился Каган. «По сравнению с его поисками, многое становится бессмысленным, а в том числе и борьба за власть».
Вийон кивнул, поднялся и вышел из кабинета. Отец вызвал его лишь за тем, чтобы высказать свои опасения, но Вийон и так уже знал, что делать. С отцом он делиться своими намерениями не желал. Каган стал слишком сентиментальным и тревожным. Вийон перенесся порталом в Каганат Бескрайних морей. Поднявшись по лестнице, ведущей из портальной комнаты, он бросил взгляд в сторону. Отсюда через балкон открывался чудесный вид на бушующие бескрайние моря. Только сильнейшим демонам они подчинялись. Одним из них был Дэн Диалтон. Раал тоже когда-то пытался побороться с морями, и тем пришлось подчиниться, хоть и неохотно. Вийон же всегда считал это бессмысленным занятием. Зачем кому-то что-то доказывать? Да, Дэну приходится их усмирять ради благополучия всего подземного царства. Но Раалу зачем? Сейчас он, кажется, это понял. Вийон резко развернулся и уверенным шагом направился к балкону. Легко перемахнув парапет, он не сменил курс и по-прежнему шел к бескрайним морям. Неожиданно Вийон почувствовал необходимость их усмирить, доказать себе, что он способен это сделать. Что он вовсе не слабый, не другой, как считал старший Джуз. Он намного сильнее, чем могут они подумать, и чем может подумать он.
«Вижу, ты решился», — раздался голос Дэна позади, и Вийон обернулся к нему. «Почему именно сейчас?»
«Сейчас мне нужно доказать даже себе, что я чего-то стою».
«Неужели тебя сломило то, о чем шептались на торжестве?» — изумился Дэн. «Ты не должен позволить ростку сомнений пробиться».
Вийон не ответил. Он не мог разобраться в чувствах, которые его одолевали, лишь ощущал потребность выплеснуть эмоции, бушевавшие в нем не меньше волн в необузданных бескрайних морях, и заодно доказать себе, вновь поверить в свои силы.
«Подстрахуешь меня?» — спросил Вийон, и Дэн отрицательно качнул головой. «В этом нет необходимости», — уверенно ответил он и, развернувшись, направился во дворец.
Вийон улыбнулся. Его друзья верили в него больше, чем он сам. Бескрайние моря манили, призывали свою жертву, даже не подозревая, что им придется утихомириться под ее жесткой рукой. Огромная волна поднялась, словно конь на дыбы, а ветер в морях зашумел с неистовой силой. Вийон твердо стоял на ногах, хотя верхняя пуговица камзола не выдержала очередного порыва и упала в песок. Моря наслаждались своей маленькой победой. Могучий противник ждал, когда молодой наследник ступит на его территорию. Демон склонил голову набок и сделал первый шаг. Могучая вздыбленная волна хотела утопить его в себе и унести на дно, но не смогла и пошевелиться, выплеснув свои воды рядом, но обогнув свою жертву. Вийон сделал второй шаг. Моря уже отнеслись к нему с настороженностью, примиряясь, каким ударом сбить его с ног. Третий шаг, и новая волна стремится к Вийону, едва не сбивая его с ног, но он устоял и отвел следующую атаку. Теперь он был весь мокрый. Вода стекала с белоснежных волос, прилипающих к коже. Но он смело смотрел в бескрайнюю синь морей. Ветер шумел. Водная стена закрыла пути отступления.
Больше не было дворца Кагана. Теперь Вион был один на один с безудержной водной стихией. Демон прикрыл глаза и прислушивался к себе. Сила бушевала внутри него, сила, способная подчинить себе бескрайние моря. Он не открыл глаза, теперь он полностью положился на свою силу, предугадывая удары бескрайних морей, показывая им свою нерушимую мощь, подчиняя своей воле. В какой-то момент у морей не осталось сил. Они, пенясь и утихая, отступили. Вион открыл глаза, прислушался. Моря, словно скулящий ерод, признавали свое поражение. Наступил долгожданный штиль. Развернувшись, Вион побрел назад ко дворцу, призвав по пути магию, чтобы высушить одежду и волосы. Теперь они были взлохмаченными, как и чувства в душе демона. С одной стороны, он доказал сам себе, на что способен и чего достоин, а с другой стороны, как же смириться с тем, что кто-то считает тебя недостойным лишь из-за внешних отличий? Как горько от этой несправедливости в головах демонов. «Теперь мы все прошли испытания морями», — хмыкнул Раал. Они с Дэном стояли на балконе дворца, наблюдая за Вионом. «Только вы двое легко стали каганами», — проворчал Вион. «Где справедливость в этом мире?» «Ее бессмысленно искать. Ее грань настолько тонка, что может легко порезать ищущего», — сказал Раал. «Ты так и не нашел истоки тех импульсов. Ты говорил, что они исходят от лунного ключа». Вион кивнул. Вся троица прошла в один из кабинетов и разместилась на диванах, разлив бутылку леонца. Наследник взял в руки бокал и всколыхнул жидкость внутри него, внимательно следя, как она оседает и успокаивается. «Я стал ощущать лунный ключ сильнее. Не знаю, с чем это связано. Вспышки появляются неожиданно, но я не могу найти их источник. Зато теперь мы точно знаем, что Колтух не солгал, и лунный ключ действительно в Академии», — сказал Раал. «Колтух лишь подтвердил наши расчеты, не забывай об этом», — резко вставил Дэн и нахмурился. «Только его словам я бы не поверил. Пусть он и мудрейший, но все же он знает и чувствует не все. Например, он не мог найти Карсентера. Однако подсказал, в каком направлении нужно искать печать могущества», — вставил Раал и пригубил Леонса. «Тогда нам удалось найти ее раньше Карсентера». «Хоть он и позже перехватил артефакт», — с усмешкой сказал Вион, вспомнив события тех дней. Но Раал прав. Помощь Колтуха оказалась кстати. Теперь он подсказал нам о нахождении лунного ключа. Может, наведаться к нему вновь? Ты же знаешь, что он ответит в духе «Ищи да найдешь», — с усмешкой протянул Дэн. «Мы должны сами найти лунный ключ». «Но мне не дают покоя слова Колтуха о том, что мы не единственные, кто задавал вопрос о нахождении лунного ключа». «Многие на протяжении всей истории наших царств задавались вопросом о великих артефактах», — пожав плечами, заметил Раал. «Сегодня я был в первом Аэрабе по делам. Советник мягко поинтересовался у меня, как там поживает лунный ключ. Уверен, они знают, что у нас его нет, и сами активно ищут его. Но у них больше шансов найти лунный ключ, чем у нас». «Если они его найдут, войны не избежать», — задумчиво произнес Вион. «Артефакты — единственное, что удерживает Всевышних от кровопролитной войны. Они давно хотят уничтожить демонов. Им не нравится установленный мир, в отличие от нас и наших собратьев». «Мы не хотим войны», — согласился Вельзевул. Но у нас и нет такой ненависти к Всевышним, как у них к нам. Многие из них считают, что именно они должны господствовать во всех трех царствах. «Я обязательно найду лунный ключ», — произнес Вийон, отставив бокал на стол и сжал кулаки. «На кон слишком много поставлено. Благополучие всех трех царств». Друзья еще немного поговорили, а после разошлись. Всевышние были сложными существами, из-за их духовной возвышенности они считали себя лучше других, а посему править должны были именно они. По их ценнейшему мнению, разумеется. В целом, представители их расы были разными. Нельзя равнять всех, но те, кто держал в руках власть, не терпели иного мнения и желали мирового господства. Демонам же достаточно было той власти, которую они имели. Им, в принципе, не было дела до других. Именно поэтому они были миролюбивой стороной в бесконечной борьбе Всевышних и демонов. Мысли Вийона вновь соскочили с актуальных проблем на Альерии. Его милая наивная невеста не выходила у него из головы в последнее время. Эти чувства, что поселились в его сердце, не были надуманными или сухими, нет. Они были словно огненный шар, вспыхивающий сильнее всякий раз, стоило только Льерите оказаться рядом. Вийон не мог понять, когда же он влюбился. Ее губы, самые желанные, манящие, ее слова, порой колкие, острые стрелы, пронзающие его сердце, но не причиняющие ему вред. Ее поступки, безрассудные, пылкие, так часто заставляющие его ставить ее интересы выше своих. Он просто понимал, что всегда хочет оберегать Льериту, быть с ней, видеть радость в ее глазах, чувствовать, как она загорается всякий раз, стоит ему приблизиться к ней. Ее чувственные податливые губы — особый вид алкоголя Вийона. Льерита Кардеваль. Торжества торжествами, а отработку никто не отменял. Вот и сегодня я, как обычно, пришла в лаборатории, вооружилась перчатками и моющими средствами, после чего приступила к мытью колб и пробирок. Я едва не разбила одну из них, когда сзади раздался голос. «Надо же, как неожиданно!» «Полностью согласна». Я обернулась к говорящей. Ею оказалась высокая девушка с темными волосами, стянутыми на затылке в высокий хвост. Я сначала приняла ее за демоницу, но прислушалась к своим ощущениям. Нет, силы демона в ней не было, хоть она и была темной. «Простите?» — переспросила я, и незнакомка улыбнулась. «Эль», — подсказала она. «Зови меня просто Эль». Странное имя, очень странное. И будто бы неполное сокращение от чего-то. Не хотелось с ней общаться, но и выставить ее я не имела права. Кто она вообще такая? Работает здесь? Прежде я ее не видела, хотя, разумеется, я знакома далеко не со всем преподавательским составом. «Вы лаборантка?» — уточнила я. «Да», — подтвердила она. «А ты, видимо, отрабатываешь провинность?» «Устроила вечеринку с алкоголем», — призналась я, и Эль негромко рассмеялась. Я наградила ее удивленным взглядом. В моей искренности было что-то забавное? «Прости, просто тут каждый второй студент отрабатывает именно за это». Я ничего не ответила. Девушка показалась мне странной, и никуда уходить она не собиралась. Я вернулась к колбам и пробиркам. Эль еще некоторое время смотрела на меня, а после отправилась в подсобку. Я вздохнула с облегчением. На следующий асфодень в академии случилась первая пропажа. Один из студентов-первокурсников поспорил с другом, что сможет пройти 10 коридоров, да так и потерялся. Преподаватели разводили руками, говорили, что нужно сообщить новость родным пропавшего, но, в общем, считали его уже безвозвратно утерянным. Мне вспомнился тот странный сон-явь, когда Академия вела меня, открывала новые-новые двери. Неужели она не со всеми так же добра? Есть и те, кого она заводит в ловушки. Призрачная Академия — ужасающе удивительное место, полное загадок и тайн. У нее есть свой разум, не подвластный пониманию остальных. «Вы с Барном не ладите?» — спросила я у Эраты, бросив взгляд на задние парты. Там разместились Дарон, Расмус и Барн. Все трое старались игнорировать нас. Кажется, этот план изначально был провальным. У нас ничего не вышло. Теперь он обижается на меня. В общем, из-за этой троицы остался один Расмус, который не питает к нам никаких чувств. Но он такой зануда, что будем держаться от всех троих подальше.
«Отличный план», — приняла я и взглянула на вход.
В кабинет как раз входил Ираон, хотя черты его лица были с трудом узнаваемы. Сегодня он был прекрасным юношей с вьющимися черными волосами. Многие девушки издали восторженный вздох. Для инкубов менять облик было пустяковым делом. Среди боевых демонов же на это были способны лишь сильнейшие. Два вида демонов, если подумать, сильно отличались. Вторая ипостась суккубов и инкубов представляла собой серое кожистое существо с заостренными чертами лица, опасными клыками и длинными когтями. Выглядели они не такими устрашающими, как боевые демоны, коих в подземном царстве большинство. Подруга рядом тихо застонала. Я бросила на нее растерянный взгляд, почувствовав что-то внутри. Будто бы это я хочу подойти и поцеловать профессора. «Нет, нет, это не мои чувства и эмоции. Я хочу целовать только Вийона». «Он невероятно хорош», — пробормотала Эрата и бросила на меня взгляд. «Хотя о чем это я? Ты ведь целыми часами на профессора Розентале слюнки пускаешь». Мысли о Вийоне смогли хоть немного вернуть меня в реальность и выкинуть из головы образ Ираона. Профессор начал лекцию. Я писала, уткнувшись в тетрадь и боясь даже смотреть на преподавателя. Со мной творится что-то странное, и я никак не могу разобрать, что. Рассказать Вийону? Так у него и без меня проблем хватает. А больше некому. К концу пары меня окончательно измотали желания этих двоих. Ираона и Ираты. Нет, я не говорю о чем-то интимном, мне кажется... Даже они думали о таком на минимальном уровне. Скорее, их желания были абсолютно невинными, но настолько сильными, что я еле досидела. «Что с тобой, Рита?» — спросила Эрата, когда я остервенела начала собирать свои вещи. «Ты еще спрашиваешь?» — раздраженно спросила я. «Не будь ребенком, Эрата. Хочешь мужчину — иди и поговори. К тому же... Это взаимно, уж поверь мне». «О чем ты говоришь?» — оскорбленно спросила подруга. «Прости», — опомнилась я и вздохнула. «В общем, вам надо поговорить. Если ты не останешься сама, то я запру вас в одном кабинете. Встретимся в столовой». Подруга растерянно смотрела мне вслед, а я выбежала из кабинета. Остановилась лишь у двери, чтобы убедиться, что Эрата действительно поговорит с Ираоном. Может, после этого мне станет легче. В столовой на меня накатил буквально зверский голод. Казалось, что все студенты Академии сошли с ума и заразили меня своим аппетитом. Я наложила себе целый поднос различной еды. В другом состоянии я в жизни столько не съела бы, но тут... Буквально сметала все, что видела. Лишь когда пришла Эрата, я начала чувствовать некоторое удовлетворение и спад аппетита. Тогда же я ощутила, как ужасно объелась. Ирата была раздражена. Бросив сумку на пол, она села с подносом напротив меня и наградила меня раздраженным взглядом. Я приподняла брови.
«Все ты виновата!»
«Я? В чем?» Я едва не подавилась, но при этом упрямо потянула булочку ко рту, только вовремя себя одернула. «Хватит есть! Этак я ни в одну из дверей Академии не пролезу. Тогда меня даже Вион не найдет.
В том, что заставило меня остаться. Он невыносим. Он такое мне говорил. Мол, я от него нос воротила, а когда узнала, что он преподаватель в призрачной академии, так глаз с него не свожу. Ты представляешь? Да я же в его сторону даже не смотрю. Больно он мне нужен. Ну, у него и самомнение. Теперь из-за него поесть не успею». И с таким остервенением она ела булочку, что не хотела бы я оказаться на месте Тиса Арманталя. Даже интересно, что она ему сказала?
«Почему ты так смотришь на меня?» — с набитым ртом спросила Ирата.
«Я тоже не смолчала. Сказала, что он лжец и манипулятор, и что его слова о влюбленности ничего не стоят, и что он сначала обнадежит девушку, а потом, в общем, он невыносим».
Я так и поняла. Кивнув, я постаралась скрыть улыбку в злосчастной булочке, но вновь отложила ее в сторону. «Нет, из этой столовой пора бежать, пока еще в дверной проем пролезаю».